В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас сегодня вновь в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня в нашей программе вопросы, вот 8 вопросов пришло от слушателей. И, собственно, первый вопрос из Рижа Татьяны. Это тот вопрос, на который мы не успели в прошлой программе ответить. Скопление лимфоидной ткани в горле с левой стороны, заложенность уха. Лор говорит, хронический тонзиллит и фарингит. Я уже месяц мучаюсь заложенностью в ухе. Что делать, спрашивает Татьяна.
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, для понимания, наверное, может быть, хотелось бы делать некоторые уточнения. Иногда люди действительно, скажем так, удивляются, когда им говорят о заболевании глотки, а у них проблемы, скажем, с ухом. Но поэтому и происходит объединение вот, в единую специальность ухо, горло, нос, ряда заболеваний, потому что, во-первых, они сообщаются, и воспалительные процессы, скажем так, в глотке, да, хронический тонзиллит, они достаточно нередко могут давать еще и сопутствующие воспаления, сопутствующие заболевания в области уха. Поэтому здесь, безусловно, мы полагаемся на компетенцию врача, на его знания, что он действительно объединяет вот симптом заложенности в ухе с хроническим тонзиллитом, и это встречается достаточно часто, действительно. То, что в вопросе описали как скопление лимфоидной ткани, это по-медицински называется как хроническое воспаление, да, миндалин, хронический тонзиллит, длительный стойкий хронический процесс, воспаление небных миндалин. Периодически бывает это заболевание с обострением, да, и такое острое состояние называется ангина. Периодически могут быть и общие такие токсические, аллергические реакции, как таковые, и осложнения, в том числе сопутствующие заболевания уха, потому что анатомически даже глотка соединяется с вот, слуховым аппаратом, как таковым воспалительный процесс нужно лечить. И в той зоне, и в этой зоне – это факт. К сожалению, одной из характеристик хронического тонзиллита является вот именно по времени, длительность и стойкость процесса. Современная наука до конца изучает, и не до конца еще знает, почему вот именно это стойкий процесс как таковой у людей. Во многом это связано с особенностями иммунной системы, потому что у ряда людей эта иммунная система настроена, скажем так, в несколько повышенных реакционных тонах, если так можно сформулировать. То есть она избыточно реагирует защитными свойствами на инфекцию. А дело в том, что вот в нёбных миндалинах скопление лимфатической ткани, лимфатическая ткань – это часть иммунной системы, и поэтому вот та инфекция, с которой встречаются практически все люди, мы не живем в стерильных условиях, мы не едим стерильную пищу, мы не дышим стерильным воздухом, поэтому постоянно, находясь в контакте с микроорганизмами, с инфекцией, естественно, постоянно работает иммунная система, и вот ряда людей особенность этой иммунной системы, она таким образом вот складывается, что происходит увеличение лимфатических тканей, и иммунная система, скажем так, в состоянии повышенной тревожности. Просто так исправить это, к сожалению, достаточно сложно и малореально. Это длительный процесс восстановления, длительный процесс лечения как таковой, который требует и период обострения, применения препаратов, которые бы удаляли инфекционные агенты, то есть это антибактериальные препараты, но они назначаются, безусловно, только по решению врача. Если врач видит там воспалительный процесс, он подтверждается по общему анализу крови, по посеву из глотки на инфекцию, то, в общем, проводится такая вот санация антибактериальными средствами. Это, пожалуй, такое основное и самое главное направление в лечении обострения хронического тонзиллита. Иногда несколько курсов требуется проведения так называемой санации, то есть удаления инфекции из глотки с помощью антибактериальных препаратов. Но вместе с тем достаточно большой комплекс лечения занимает и средства, которые тем или иным образом способствуют повышению естественной сопротивляемости организма. Это и образ жизни, рациональный порядок дня. То есть как мы очень часто приходим к этим с вами вопросам по самым разным состояниям, но они действительно являются базовыми, базисными для создания хорошей сопротивляемости организму внешним болезням, внешним факторам. Это сон минимум 7 часов, это правильное питание у человека с адекватным рационом и по белку, и по жирам, и по углеводам. То есть не должно быть перекоса ни в одну сторону. Не должно быть очень много углеводов, очень мало белка, не должно быть много белка, допустим, мало других микроэлементов. Именно рациональное питание сейчас является вот таким главным фактором, который поддерживает здоровье. Витаминотерапия. Особенно это мы очень часто с вами вспоминаем о дефиците витамина D. Если взять, допустим, жителей Свердловской области, большинства населения Российской Федерации, большинство находится и живет в зоне заведомо дефицита витамина D. Витамин D влияет и на иммунную сопротивляемость, другие факторы. Поэтому, конечно же, здесь очень важно и озаботиться, и, во-первых, профилактикой дефицита витамина D, то есть принимать витамин D. Но если целенаправленно человек хочет, то это, безусловно, и сдать анализ крови на концентрацию витамина D для того, чтобы уже точно представлять себе это состояние. Очень важное значение имеет санаторно-курортное лечение. Очень четко врачи замечают, конечно, что хронические тонзиллиты и сопутствующие заболевания уха, они в основном в сезон зима, весна, осень, а вот в теплый период, сухой климат очень хорошо способствует лечению, восстановлению. Поэтому людям с хроническим тонзиллитом, конечно, очень хорошо было бы санаторно-курортное лечение, особенно курортное лечение с теплым, сухим климатом как таковым. Вот, в некоторых санаторно-курортных учреждениях очень эффективно применяют так называемые методы лечения спелеотерапии, то есть лечение аэрозолями, да, по типу вот таких вот физиотерапевтических процедур. Даже вне санаторно-курортного лечения физиотерапевтические процедуры давно и с успехом применяются при хроническом тазилите, при стихающем обострении. Это магнитолазер, другие процедуры, которые показаны индивидуально тому или иному человеку. В некоторых ситуациях целесообразно использовать иммунокоррегирующие средства, если у человека выявляется, допустим, по соответствующему анализу дефицит иммунной системы, да, такой хронический иммунодефицит. Вот ряд препаратов, и в том числе физиотерапевтических процедур, могут применяться. Промывание местное очень хорошо используется нёбных миндалей антисептическими растворами, тем же самым аппарат Танзилор. Ну и, в общем, безусловно, психологическое здоровье, физическая активность, все это в комплексе должно решаться. То есть болезнь не может, как правило, отступить после какого-то одного курса или очень простого курса лечения, там, скажем, антибиотиков. То есть требуется, конечно же, комплексная реабилитация. И вот именно запрос на комплексную реабилитацию, наверное, является самым успешным и эффективным в лечении данного состояния заболевания. Но самое главное, что, вот, мне кажется, сделано в этом вопросе, о том, что наша уважаемая радиослушательница посетила врача, врач поставил диагноз, конечно же, здесь надо совместно оговорить вот всю программу лечения, реабилитации. Спасибо.
Вопрос следующий задает Ольга Ивановна из Ирбита. Зрение у меня нормальное, но в глазах появились мелькающие мошки. Врач говорит, что это следствие лопнувших сосудов глаз. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Нужно ли летом в солнечную погоду и зимой при слепящем солнце носить темные очки?
Уважаемая Ольга Ивановна, уважаемые радиослушатели, симптом мелькания мушек в глазах – это, как правило, симптом, который, ну, может свидетельствовать, кстати, у них в разных заболеваниях. И замечательно, что вот врач, да, вот вы посетили врача, он поставил диагноз, дал общие такие, так сказать, характеристики тех изменений. Но если говорить более конкретно, то, вероятнее всего, речь шла о так называемой деструкции стекловидного тела. Я очень часто вот замечаю, иногда врачи настолько упрощают многие, кстати, вот вещи, многие объяснения. С одной стороны, наверное, это плюс большой. Я сам всегда стараюсь использовать минимум каких-то медицинских терминов, но нет, да все равно заговоришься, начинаешь говорить, и со стороны потом себя слушаешь и понимаешь, что слишком много медицинского, мало простого, поэтому простите меня, если я термины избыточно употребляю, но такая наша специфика медицинская, перестройка сознания, перестройка слов, мышления, она уже происходит, мы эти термины используем, значит, на автомате. Но вместе с тем иногда бывает такое вот избыточное упрощение, мне кажется, да, это с моей точки зрения, может, какой-то некоторый элемент недоверия самой и образованию пациентов, которые очень часто во многом ни в коем случае не уступают по пониманию ряда состояний и заболеваний. Поэтому я хотел бы уточнить, да, и характеризовать то состояние, которое есть. Это не просто лопнувшие сосуды, да, вероятнее всего речь идет о деструкции стекловидного тела. Стекловидное тело – это часть глазного яблока, которое располагается между, соответственно, вот такой линзой, да, через которую проходит свет, и сетчаткой. Сетчатка – это, как мы с вами знаем, нервная ткань, которая перерабатывает уже вот импульсы света в нервные импульсы как таковые. Да. Линза – это, соответственно, вот часть глаза, которая страдает, как мы разбирали с вами, при катаракте как таковой. Да. Вот. А стекловидное тело занимает срединное положение. Это определенная область на самом деле глаза, вот, окруженная определенной оболочкой, совершенно четкой. И она состоит из ряда структур, и эти структуры в норме, они имеют и определенную эластичность, и определенную прозрачность, но с течением возраста или при ряде состояний заболеваний те структуры, которые содержатся вот в этом стекловидном теле, они теряют свою прозрачность, да, и это проявляется в виде вот так называемых мушек. Это может быть и следствие травмы глаза отдаленных, это может быть и следствие остеохронических воспалительных заболеваний. Это нередко является таким последствием выраженной близорукости. Очень часто способствует развитию патологии в стекловидном теле сахарный диабет первого и второго типа, заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как атеросклероз, гипертоническая болезнь, и в том числе ряд профессиональных состояний заболеваний, связанных с повышенными нагрузками на глаз, как и, скажем, дефициты витаминов и ряд инфекционных заболеваний. Это я перечисляю причины для того, чтобы выйти на программу лечения, программу реабилитации, потому что помимо замечательно, что вот окулист, да, поставил диагноз и назначил определенное лечение, но помимо специалиста, который занимается заболеванием глаз, безусловно, здесь нужно заниматься и общим состоянием здоровья. И если те состояния или заболевания, которые были перечислены как фактор риска, да, вот этого заболевания, деструкции стекловидного тела, очень важно, конечно же, уже со вторым специалистом проводить совершенно четко дополнительную программу лечения и реабилитации. Я имею в виду, если есть диабет, лечить очень важно диабет и вспомнить четко все рекомендации, которые давались врачом по поводу сахарного диабета. Если неизвестно, есть или нет диабет, то сдать сахар крови, как минимум, да, для того, чтобы уточнить концентрацию глюкозы в крови, да, и диагноз этот поставить. Как мы с вами помним, мы знаем, сахарный диабет поставить диагностику очень просто. Нужно сдать просто глюкозу крови. В норме в периферической крови сахар должен быть от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. В кровь из вены до 5,9. Если показатели выше, это уже или преддиабет, или диабет как таковой. То есть один показатель. Второе, это, конечно же, обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы. померить давление, мерить его систематически. Если есть те или иные симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы, то, опять же, очень серьезным образом вспомнить те рекомендации, которые врачом давались. Если не давались, и человек не знает о своем состоянии сердца, то нужно как минимум сделать электрокардиограмму, сдать холестерин, да, померить артериальное давление. Если эти все показатели идеальны, то, в общем, это относительно такое спокойное состояние. Но в идеале, безусловно, еще и, особенно если человеку старше 40-45 лет, посетить специалиста, терапевта для определения состояния этой системы как таковой. Ну и по другим причинам, которые мы с вами проговорили, в том числе и состояние с авитаминозом, они должны учитываться при комплексном осмотре. И лечение, оно состоит из двух основных направлений. Это лечение, которое выписывает окулист. Как правило, это глазные капли, это в том числе различные местные препараты, регулирующие обмен веществ. Не все специалисты согласны с эффективностью этих средств, но, в общем-то, сомнений о том, что это применять, практически мало в реальной клинической практике. Ну и вторая программа – это программа по восстановлению состояния общего здоровья. Но мое предположение, опять же, по поводу трактовки этого заболевания, потому что за мельканием мушек может скрываться и патология сетчатки. Поэтому здесь было бы чудесно, конечно же, еще с врачом поговорить, и какой все-таки отдел страдает больше всего, и обратить внимание на вот данные вещи. Потому что если речь идет о деструкции стекловидного тела, в основном это консервативная терапия, местные лечения, лечение общих изменений со стороны организма, сердечно-сосудистой системы, по регуляции давления, по нормализации холестерина, по нормализации сахара обязательно. Вот. Если же это патология сетчатки, то здесь нередко, в общем, применяются, конечно, более такие продвинутые методики, хирургические, другого характера для вот восстановления тех или иных изменений, которые есть, поэтому нужно уточнить, что страдает, стекловидное тело или сетчатка. По одному симптому сказать сложно, но я вот один из вариантов этого состояния, заболевания уточнил. Но спасибо очень большое за вопрос, я хотел бы обратиться и показать людям, что, безусловно, игнорировать этот симптом ни в коем случае нельзя. То есть если такой симптом появляется, даже если он не беспокоит, я имею в виду мелькание мушек перед глазами, это субъективное ощущение, описывая которое, люди подразумевают наличие в поле зрения постоянных или приходящих дополнительных включений разной формы и размеров. Да, такое ощущение, что вот очки, как бы, вот, значит, это самое, если человек носит, то они немножко стали не совсем идеально чистыми как таковыми. Если такие симптомы есть, это повод для обращение к окулисту для того, чтобы достаточно рано поставить диагноз или патологии стекловидного тела, или патологии сетчатки, начать лечение, и тогда совершенно другой прогноз по выздоровлению у людей происходит. В отношении вопроса, нужно ли летом в солнечную погоду, зимой при слепящем солнце носить темные очки, немножко другой, очень важный момент, который нужно отметить, это то, что действительно очки носить нужно, но они являются самым главным мером профилактики катаракты. Вот. Здесь не совсем это заболевание, которое проявляется мельканием мушек. Катаракта – это помутнение, да, соответственно, вот, отдела глаза. И то, что ультрафиолет, интенсивный ультрафиолет, что зимой, что летом, зимой еще он не менее опасен, чем летом, потому что отраженные солнце лучи от снега, они также дают очень большую нагрузку, как и такое яркое летнее солнце. Поэтому здесь очень важно, конечно же, всем носить или очки затемненные, те, которые не носят, подобранные окулистом, или, если зрение хорошее, то носить темные очки для того, чтобы снизить риск вот катаракты. Это очень правильное замечание, очень важное это делать. Спасибо.
Вопрос от Нины Федоровны из Нижнего Тагила. У моей сестры, очень, мне кажется, вот такой необычный очень вопрос. Моей сестре психическое заболевание, она инвалид второй группы. Сейчас обострение, кричит, ничего не ест. Как я понимаю, психика – это душа. Почему же ее лечат таблетками? В чем смысл этого лечения?
Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за вопрос. Вопрос очень интересный, вопрос очень сложный. Смогу ли я на него ответить, решать вам. Хотя я сам себе, наверное, поставлю ответ за ответ все-таки неудовлетворительный, потому что не смогу, наверное, даже для себя ответить вот на многие вот эти сложные аспекты разделения психики и души. На самом деле нам предстоит еще очень и очень много вот в этом направлении думать, говорить и предполагать, и читать и писания святых отцов, и те или иные трактовки православных философов, православных психологов по этому аспекту. Ну, вместе с тем, первое, здесь видите очень много терминов, которые, каждый из которых приходится, наверное, определять, давать характеристику с большим количеством уточнений. Дело в том, что психика – это само по себе понимание, которым занимается психология, психиатрия. Если переводить термин «психология», то действительно вот в прямом переводе это наука или изучение, или знание души. Но если психология формировалась вот в рамках понимания как науки о душе, то с течением времени сейчас вот в рамках современных медицинских знаний, конечно же, психология и психиатрия, они несколько ушли от такого вот ключевого понимания души и соотношения психики как таковой. Потому что на самом деле они стали исключительно, я имею в виду психиатрия, да, как основная специальность, которая занимается психическим здоровьем, они занимаются клинической проблемой психического здоровья, вбирая в себя и не обсуждая, и не разбирая термин души как таковой. Если говорить о психическом здоровье, то здесь можно отметить очень активную дискуссию, очень активную, на самом деле, динамический процесс, который изучает это состояние. А самое главное, нужно отметить, что, пожалуй, не найдется ни одного определения психического здоровья, знаете, вот такого вот емкого, простого и понятного. Оно в основном описательное. А описательное определение, оно всегда, конечно же, содержит очень много желаний конкретизации, характеристики. Например, психическое здоровье определяет в большинстве ассоциаций психиатров как успешное выполнение психической функции, результатом которой является эффективная, продуктивная деятельность человека, да, вот в обществе, установление отношений с другими людьми, способность адаптироваться к изменениям и справляться с неблагоприятными обстоятельствами. То есть вот это вот такое вот описательное понимание психического здоровья. Если человек не ориентирован в себе, в пространстве, во времени, если он, скажем так, имеет измененную психическую функцию, то есть у него психическое расстройство как состояние, которое связано с изменением мышления, изменением поведения, изменением настроения, да, то это вот уже другой полюс, то есть это уже психическое расстройство. Но самое интересное, что если мы спросим любого психиатра, есть ли какая-то грань между психическим здоровьем и психическим расстройством, то, наверное, подавляющее большинство психиатров скажут, вот такого четкой грани нет. И вот это одна из больших, на самом деле, и сложных дискуссий, которые проходят в психиатрии, в медицине как таковой. Например, психическое здоровье, психические заболевания являются, понятно, что двумя вот в этой ситуации непрерывными понятиями. Люди с психическим оптимальным здоровьем могут иметь психическое заболевание, там скажет любой психиатр. а люди, у которых нет психических заболеваний, могут иметь крайне плохое психическое здоровье. Ну, человек, вот нет психиатрического диагноза, но у него нет и радости, и позитива, и умиротворения, и счастья, и многих других аспектов, которые очень важны для психического здоровья. Я только перечисляю самые такие поверхностные, понятные для нас с вами, да, вот вещи. Это вот, я прошу прощения, может быть, немножко запутал вас, да, хотя сам, наверное, могу запутаться. Вот. Но понимание даже таких базовых, простых принципов, как психическое здоровье и психическое расстройство, насколько они являются динамичными, неразделенными и присутствующими на самом деле, как я уже сказал, вот даже у одного человека в противовес и противоречие с обычными представлениями как таковыми. Но современная психиатрия совершенно четко знает, что вот, психические расстройства, да, такие как, допустим, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, ряд других состояний, они поддаются совершенно четко многим медицинским аспектам. То есть у них есть причина, есть заболевания, которые связаны с наследственностью, доказано, да, то есть есть наследственность, и многие знают, видят, что эти заболевания передаются, допустим, в роду, да, не 100%, но вот есть определенная наследственность. Вот. Есть фактор риска внешний, то есть перенесенные какие-то травмы, инфекционные заболевания как таковые. То есть это совершенно четкие медицинские критерии, которые позволяют изучать психические заболевания так же, как, ну, допустим, хронический гастрит или гипертоническую болезнь. Да? То есть это болезни, которые мы можем понимать как органического характера, то есть болезни, связанные с повреждением головного мозга. Это вот очень важный момент, который мы должны понимать. А ведь душа, если взять толкование и представление, хотя, безусловно, я прошу прощения, что я не являюсь специалистом, пытаюсь здесь какие-то толкования проводить, но согласно представлениям религиозным, философским, это нематериальная сущность, в котором выражена божественная природа, сущность человека, да, его личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь и способность, в том числе к мышлению, к сознанию, к чувствам. Да, это вот такие общие философские рассуждения о душе, в том числе и теологические представления о душе как таковой. Это все-таки нематериальная составляющая как таковая. Но поэтому, если вы позволите мне несколько упростить ответ, да, и дать его характеристику, между психикой и душой нельзя поставить знак равно. Вот, ни в коем случае. Но психические заболевания, да, когда у человека идет нарушение ориентации в себе, то есть он не понимает, что происходит, есть нарушение ориентации в пространстве, у него есть галлюцинации зрительные, слуховые, то есть, ну, такие вот яркие симптомы психических заболеваний, и депрессия полная, то есть приводящая к отсутствию настроения и мыслям суицидальным, или другие проявления психических расстройств. Эти состояния лечатся лекарственными препаратами для чего? Для того, чтобы снять симптомы, которые угрожают как самому человеку, потому что он в этом состоянии неадекватно может нанести себе вред. И мы совершенно четко понимаем, что основная задача медицины гуманная – это предотвратить этот вред, но вместе с тем и предотвратить вред для окружающих, потому что человек вне вот, пространства времени адекватной ориентации как таковой. А таблетки, они способны успокаивать работу нервных клеток, да, значит, снижать вот эти такие ненормальные психические всплески деятельности как таковой. Поэтому лечение таблетированными препаратами, оно важно. Самое главное, оно очень эффективное, оно действительно человеку помогает пережить и кризисы, и кризы в этих состояниях, и порой добиваться очень долгого, качественного, да, вот, поддержания такого психического здоровья. Вот, поэтому здесь смысл лечения очень большой в рамках того, что необходимо разделить эти два очень важных состояния, очень два важных понятия, которые мы не должны все-таки объединять в одно. И психические заболевания лечит психиатр с помощью таблетированных препаратов, которые снижают ненормальную и восстанавливают ненормальную психическую деятельность, да, вот, а вопросы души, ну, безусловно, требуют обсуждения. Я думаю, что со специалистами, и с психотерапевтом, и с философом, и специалистами, занимающимися вот теологией, в этом плане, в отдельном контексте. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопросы из Кушвы задает Юрий Сергеевич, наш постоянный уже участник наших программ, так скажем. Первый его вопрос о том, почему болят суставы на пальцах рук.
Уважаемый Юрий Сергеевич, да, позвольте мне вот по инициативе Полины Борисовны поблагодарить вас, безусловно, за активное участие в наших программах, сказать вам большое спасибо за вашу активную позицию, за ваш интерес. Боли, и уважаемые радиослушатели, уважаемый Юрий Сергеевич, отвечая на вопрос, хотел бы отметить, что боли в суставах на пальцах рук, как правило, требуют определения двух заболеваний. Это может быть артрит, чаще всего артрит является проявлением ревматоидного артрита, это наследственное заболевание, при котором происходит воспаление суставов. Или это так называемый остеоартроз. Остеоартроз – это состояние, которое, к сожалению, может преследовать любого человека, потому что фактором риска этого заболевания является возраст. И у людей старше 60 лет, ну, трудно себе представить человека, у которого бы не было деформирующего остеоартроза пальцев кисти. Поэтому причин может быть много, но если не брать, скажем так, вот более редкое состояние ревматоидный артрит, то чаще всего это деформирующий остеоартроз. Дело в том, что деформирующий остеоартроз – это, ну, скажем так, универсальное заболевание суставов человека в возрасте. У кого-то болят колени из-за того, что изнашиваются хрящи, у кого-то болят стопы, у кого-то тазобедренные суставы. Но у большинства людей, в том числе, еще и подключаются болезни пальцев рук. Факторами риска этого заболевания является сам по себе возраст, плюс физическая активность, особенно это характерно для людей, у которых по профессии они вынуждены работать много и долго с суставами. Это строить в сельском хозяйстве очень часто можно заметить, да, действительно эту ситуацию как таковую. Почему изнашиваются хрящи? Это вопрос, безусловно, такой, связанный с возрастными изменениями в организме. В первую очередь, ну, так построен человек, что при гормональном угасании, что у мужчин, у женщин, хрящи получают меньше защиты. Дело в том, что гормональный фон, он является очень важным фоном для нормальной эластичности хрящей. И у женщин, у мужчин после определенного возраста, соответственно, вот гормоны не поддерживают работу хрящей, их эластичность, их сопротивляемость, и нагрузки они усиливают данную проблему. Плюс здесь играют роль еще и сосудистые процессы, то есть такие как атеросклероз, мы уже говорили о известных процессах при самых различных состояниях, дефицит витамина D. Ну вот если конкретно отвечать, почему болят, то вот это потеря эластичности хряща. Но здесь я хотел бы еще одну ремарку сделать. Очень часто люди вот это вкладывают в накопление шлаков каких-то. И хотел бы на самом деле возразить, потому что, ну, медицина не имеет никаких подтверждений по поводу накопления шлаков в суставах, в первую очередь в других органах и системах на самом деле. Это очень важно понимать, потому что неправильное представление о зашлакованности организма, оно, как правило, приводит и не к правильным моделям поведения. То есть люди, вместо того, чтобы принимать препараты для поддержания активности хряща, так называемый хондропротектор, да, хондроитинсульфат, содержащий другие, в аптеке их сейчас очень большое количество, врач порекомендует в аптеке, вам порекомендует препараты из группы хондропротекторов как таковые. Ну, человек начинает заниматься чисткой организма. Ну, в какой-то степени, если это сопряжено еще с правильным питанием, то это хорошо. Но когда на самом деле эта вот чистка, она принимает какие-то просто, не знаю, кардинальные формы, то есть человек там чистит печень, человек, не знаю, чистит кишечник, занимается какими-то ненужными клизмами, это все, конечно, ни в коем случае не помогает ни здоровью суставов, ни общему организму. Поэтому правильное представление здесь, конечно же, оно определяет и правильную тактику. Спасибо.
Спасибо. И еще один вопрос Юрий Сергеевич задает. Как влияют физические упражнения на состояние суставов?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, физические упражнения для состояния суставов, как показали современные исследования, имеют просто непереоценимое значение. Дело в том, что во многом многие структуры сустава, они имеют некоторый элемент губки. И в суставе в любом есть суставная жидкость. Эффективный обмен суставной жидкости, как и другие процессы обмена, они во многом зависят от динамических процессов. Не статических, то есть вот когда человек нагружает свой состав, а динамических процессов. Поэтому и в состоянии раннего лечения, и в состоянии раннего восстановления физическая активность суставов имеет просто колоссальное значение. Колоссальное значение. Любой специалист, занимающийся суставами, обязательно порекомендует человеку для восстановления, для раннего лечения именно динамический процесс какой-то. То есть это или легкая ходьба. Ну, вот если у человека страдает, допустим, суставы колени, тазобедренные суставы, да, голеностопы, иногда создается впечатление, что раз при ходьбе болит, то вроде бы и не надо ходить, да, надо создать покой. Отчасти это правда в период острого процесса. То есть если есть отек, есть воспаление, если сустав горячий, это воспаление. Ему надо дать покой. Но как только это воспаление ушло, то есть нет ни гиперемии, ни покраснения, ни сустав не горячий, то есть нужна реабилитация движения. Потому что в движении происходят процессы, обмены, и в том числе суставной жидкости, и кровообращения, других очень важных процессов. Вот это очень важный момент. Поэтому иногда, если у человека, допустим, избыточная масса тела, ему тяжело ходить, очень хорошо было бы плавание. Ну, не всем это возможно организовать, но вот в идеальной ситуации активно применяется плавание для людей с заболеванием суставов, особенно на раннем этапе, когда у них избыточная масса тела, для того, чтобы суставы работали. Или сейчас есть огромное количество очень недорогих тренажеров. Они, в принципе, не такие дорогие, на самом деле. Здоровье в этом плане, безусловно, более ценно. Для колена и для тазобедренного сустава такие вот велотренажеры, они есть очень компактные, то есть там педали только крутятся в домашних условиях, и зимой очень удобно, в плохую погоду, и летом это не мешает ходьбе. Особенно хорошо бы людям с заболеваниями суставов начинать утро каждое с легкой гимнастики. Если болят колени, тазобедренные суставы, то нужно покрутить велосипед, такой велотренажер. Самый простой, любой. Там между ними разница, если честно. Есть, конечно, там со всякими и картинками, и с показателями, но это уж в зависимости от возможности человека. Есть просто простые, очень дешевенькие. Сел на стульчик даже на обычный, покрутил педальки. Минут 15-20, люди, которые начинают этим заниматься, с удивлением говорят, что за чудеса-то? Колени болели-голели, да, тут вроде все равно начинаю крутить велосипед, понятно, что это первые 2-3 недели там надо будет набраться терпения, и отмечают реальное улучшение работы и коленей, и тазобедренных суставов, или хотя бы легкий велосипед в домашних условиях, насколько позволяет мышцы, насколько позволяет давление, физическая активность как такова. Такая ситуация, если позволите вернуться к предыдущему вопросу, то есть При больных суставах рук утро надо начинать с легкого саломассажа, то есть промассировать суставчики, да, активно поработать, взять какой-нибудь мягкий экспандер, мягкий шарик, который бы позволил очень так вот незначительно, но поработать мышцам, поработать суставом для того, чтобы там произошли вот правильные процессы обмена, процессы восстановления как таковой. Поэтому значение имеет просто колоссальное на самом деле. Это нужно обязательно применять вот в программе «Свое здоровье» для себя.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще один вопрос, и тоже от Юрия Сергеевича. Ягоды жимолости снижают или повышают артериальное давление?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за замечательный вопрос. Но вот жимолость как раз пришло время собирать. Я тоже люблю и сад, люблю лес, и вот буквально на той неделе, наверное, по поводу жимолости и давления услышал очень много знакомых, от родственников рассуждений, так вот киваю, улыбаюсь, то есть мне вот рассказывают рецепты о том, что да, ягоды жимолости, они очень полезны для, значит, вот людей, страдающих артериальной гипертензией, то есть для снижения давления. Я не буду даже спорить и не спорю. Для того, чтобы опровергнуть или подтвердить эти данные, нужно провести на самом деле исследование о том, что вот человек, который съедает, допустим, полстакана или стакан ягод жимолости, значит, и человек, который съедает, допустим, похожие ягоды и по цвету, и по вкусу, ну, пусть даже это будет там ягоды, черники, там, ну понятно, что по вкусу разные, да, я говорю, что сравнение какое-то должно быть адекватное. И сравнить, как снижается давление у человека в том или другой ситуации. Таких исследований нет, поэтому честно сказать, что это помогает или не помогает, я не могу. Нет таких вот медицинских данных как таковых. Но скромный опыт лечения людей, страдающих артериальной гипертензией, подсказывает мне, что, скорее всего, безусловно, использовать ягоды жимолости как замену медицинского лечения ни в коем случае нельзя. Что помогает людям при повышенном артериальном давлении? Первое – это ограничение соли. Если вы спросите, что лучше, ограничивать соль или кушать ягоды жимолости, я, может быть, несколько гипертрофирован, но скажу, что, наверное, в 100 или в 1000 раз полезнее ограничить соль. Однозначно. Ограничение соли является главным приоритетом из пищевых таких привычек по снижению артериального давления. Второе. Артериальное давление очень сильно зависит от массы тела. Даже если у человека нет ожирения, но есть избыточная масса тела, даже небольшой животик, нужно применить все силы для того, чтобы восстановить нормальную массу тела. Она должна быть идеальной, а живот должен быть плоский. Даже если у человека 3-4 лишних килограмма, и не все в области живота, это ситуация, которая говорит о некоторых изменениях все-таки обмена жировой ткани, она существенным образом влияет на многие факторы сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому нужно снизить вес. Ну и самый главный момент, конечно же, это современное лечение артериального давления. Препараты, которые применяются для лечения артериального давления, современные, они снижают, доказано, снижают риск самой главной беды при артериальном давлении. Риск инсульта и риск инфаркта. И поэтому принимать эти препараты, это на самом деле заниматься профилактикой, заниматься тем, чтобы не допустить развития этих грозных состояний, этих грозных осложнений по данному состоянию заболевания. Ну, посмотрите, ведь все читают в средствах массовой информации проблема, которая есть. Да, говоришь об этом виртуально, там, в общем, о том, что это страшно, это значимо. Ну, не так эта информация воспринимается. Но посмотрите, молодые артисты, молодые знаменитые люди, 40-50 лет умирают от осложнений, от сердечно-сосудистых заболеваний, от инфаркта, других каких-то проблем. И тогда только вот начинает действительно человек задумываться об этих ситуациях, ну или когда в окружении происходит такая вот беда, катастрофа. Ну, о себе почему-то вот люди мало заботятся. Поверьте мне, о себе заботиться важно, нужно. И самой главной заботой по себе в лечении артериального давления является померить артериальное давление утром, в обед, вечером и выпить лекарственный препарат, который назначается. Только это является самым главным аспектом, предотвращающим развитие осложнений. Все остальное, к сожалению, имеет очень небольшое значение. Я не против ягод жимолости. Если вы ограничили соль, если вы занимаетесь весом, если вы принимаете препарат от артериального давления, а не вместо.
И еще два вопроса от нашей слушательницы из Екатеринбурга. Она просит рассказать о заболевании саркопения, причины лечения и последствия осложнений.
Спасибо большое за замечательный вопрос, уважаемые радиослушательница, уважаемые радиослушатели. Саркопения – это относительно молодое заболевание, которое стали выявлять, о нем стали говорить. Пожалуй, ему не больше, наверное, лет 15, там, 10-15 лет, когда активно стали изучать это заболевание. И самое значимое, что это заболевание в последнее время внесли пятерку главных факторов наряду с ожирением, наряду с курением, другими совершенно очевидными заболеваниями, состояниями, которые приводят к увеличению смертности людей, ввели еще саркопению. Что такое саркопения? Это снижение мышечной массы человека. Ну, это совершенно очевидно. Ситуация все знают и представляют, и в отношении окружающих наблюдения, в отношении себя, что с возрастом мышечная масса-то снижается. И раньше это воспринималось как естественный процесс. Ну вот возраст и ничего страшного. Но оказалось, что у людей, у которых снижение мышечной массы быстрее происходит, активнее, у них и заболевания-то проявляются, и риск смерти проявляется значительно активнее. Ну, здесь очень простой принцип на самом деле происходит. Дело в том, что неоднократно мы об этом с вами говорили, но основную функцию регуляции обмена веществ в организме человека несут гормоны. У женщин гормоны, у мужчин гормоны регулируют обмен веществ. И в период, когда, собственно, вот гормональная активность, она где-то начинает угасать уже где-то с 30-33 лет, вот так потихоньку начинает угасать гормональная активность. Она еще держится на высоком уровне, но она уже не растет, она уже падает. А эндокринологи, говорят, даже, в общем, с более молодого возраста точка снижения. И вот на определенной точке гормональная активность выключается. Да? Вот. Но гормоны – это основные регуляторы обмена веществ. Сахара, холестерина, белка и других огромных показателей. Почему, допустим, и у мужчин, у женщин в определенном возрасте резко увеличивается количество инфарктов? Ну, гормональная активность снижается, холестерин резко накапливается. Ну или обратите внимание на массу тела. Только приходит мужчина или женщина к определенному возрасту, снижение гормональной активности, и у него резко увеличивается масса тела. Он практически ничего не меняет. Он также кушает, также двигается, также работает. Но вес резко начинает набираться. Как раз вот лет 40 с небольшим, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, на самом деле. Потому что гормональная активность снижается. Это естественный процесс. Мы на этот естественный процесс мало чем можем повлиять, хотя активно развивается, конечно, сейчас направление гормонально-заместительной терапии и у женщин, и у мужчин. Да. Вот. Но к чему я это говорю? Второй активнейший орган, помимо гормональной системы, который участвует в метаболизме, это мышцы. Мышцы сжигают и холестерин, мышцы сжигают и другие вещества, которые при снижении гормональной активности накапливаются. Поэтому самый главный закон, как мне понравилось, сказал один из кардиологов, да, подойти к определенному возрасту 40-45 лет с плоским животом и дальше с ним оставаться. Если вы хотите счастливую, долгую, физически здоровую, активную жизнь, то нужно подойти вот к периоду гормонального угасания с плоским животом. Это самая главная задача. Она очень сложна. Это диета, каждый день, без всяких послаблений, без всяких отклонений. В этом плане, конечно же, я прошу прощения, что вот пост здесь говорю как элемент диеты, потому что мы понимаем, что это более сложная, более значимая, более высшая сфера жизни, да, православного человека, но в том числе составляющая диетическая, она является основополагающей для вопросов вот, создания, восстановления нормального обмена в мышцах, поддержания нормального тонуса мышц, правильное питание. Правильное питание – это нормальная масса тела, нормальные мышцы. И вторая ситуация – это физическая активность. Физическая, правильная, динамическая активность. Это не изнуряющий тяжелейший труд, но это постоянное движение, постоянная ходьба. Это динамическая должна быть работа. Мышцы должны работать. Не сидение у телевизора, не значит, какое-то вот… Это движение. Почему мы каждый раз с вами говорим? Прогулка утром и вечером. 30-40 минут в день, и утром и вечером – это вот фактор здоровья. Ну, помимо первичной саркопении, которая возникает с возрастными изменениями, есть еще и вторичная. Она развивается вот из-за ограничения движения. Но некоторые люди просто вот вынуждены ограничить движение из-за больных суставов. Но здесь нужно двигаться тогда вот в домашних условиях. Тренажеры, постоянная работа руками, ногами – это долголетие, это жизнь. Эндокринная система, тут уже сахарный диабет, нарушение питания имеет значение. Какие меры профилактики? Движение, обязательно нормальная масса тела, ну и по поводу питания. Все-таки основной мерой профилактики саркопении является употребление белка 1 грамм на килограмм. Если идет ограничение животного белка, то растительный белок должен, в общем, употребляться. Предпочтение здесь лучше отдавать, конечно же, рыбе.
Спасибо. И последний вопрос. Сегодня мерзнут ноги и в теплом помещении, и на холоде. Вот что делать?
Уважаемые радиослушатели, ну, некоторые специалисты даже так вот не выделили это, но называют синдром холодных ног. Есть категория людей, которые действительно вот прям практически или с детства, с юности отмечают холодные ноги. Ну, фактически, как только начинают себя ощущать и понимать, в детстве немногие замечают холодные ноги. Иногда там, допустим, бабушки, дедушки говорят, ой, какие холодные ноги, а он бегает довольный, говорит, а что холодные ноги, я же ничего не чувствую. А потом с возрастом начинают отмечать и, может быть, вспоминают, что в детстве у него это говорили. То есть речь идет, как правило, о функциональных расстройствах тонуса сосудов, так называемой вегетососудистой дистонии, которой чаще всего страдают люди так называемого астенического склада телосложения, с высоким ростом, худощавый. Вот у них достаточно часто проявляется вот такой тип вегетососудистой дистонии. Это врожденная ситуация, когда тонус сосудов несколько нарушен. Хотя этому способствует еще и такие внешние факторы, связанные с низкой физической активностью, с тем, что человек питается неправильно, потому что нет энергии для работы мышц, и в этом плане у него и сосуды плохо работают, потому что стенка сосудов состоит из гладкой мускулатуры, из мышц, и это тоже влияет. Ну и ряд психологических расстройств, тревоги, депрессивные расстройства нередко также провоцируют вегетососудистую дистонию. Но вегетососудистая дистония, она в какой-то степени может считаться отдельным состоянием, отдельным заболеванием, требующим в основном изменения образа жизни, и тогда только происходит улучшение вот этого симптома. Но помимо этого выделяют еще и так называемые вторичные вот это состояние, которое рассматривается как следствие. Сердечная недостаточность может быть у человека. Нужно лечить сердечную недостаточность. Нарушение ритма сердца, лечится аритмия, атеросклероз нижних конечностей. Да, то есть здесь нужно сделать ультразвуковое исследование нижних конечностей. Хроническая венозная недостаточность. Опять нужно сделать ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей. Это может быть проявлением как нейропатия, на фоне сахарного диабета, на фоне гипотиреоза, то есть сниженной функции щитовидной железы. Поэтому, конечно же, как в этой ситуации поступить? Самое главное – начать с обследования. Сдайте общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимическое исследование. Можно самостоятельно, можно по направлению врача. Если эти состояния в этих изменениях, ну, функцию щитовидной железы, обязательно нужно сделать тиреотропный гормон. Если здесь выявляются какие-то отклонения, то лечится вот, соответственно, основное заболевание, и симптом проходит. Если отклонение не выявляется, то лечится нейроциркуляторная дистония, но в рамках комплексных мероприятий: психологическое здоровье, работа с психотерапевтом, физическая активность обязательно, да, работа по нормализации питания дает хорошие результаты. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Как всегда, интересные полные ответы и буквально несколько слов вот в завершение нашей программы.
Спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы. Спасибо за ваше внимание. В конце передачи помню еще раз, хоть и идет на спад коронавирусная инфекция, очень хорошо идет на спад, но заболеваемость наблюдается и отмечается. Поэтому, пожалуйста, особенно если у вас есть хронические заболевания сердца, легких, сахарный диабет, так называемый фактор риска тяжелого течения сахарного диабета, вы, пожалуйста, меры не исключайте из своей жизни. Не стесняйтесь, носите маску. В этом нет ничего стыдного. Я думаю, что эпидемия показала, что это важно и нужно. Также важно является, как мы с вами понимаем, обработка рук. И наблюдаем вспышки различных вирусных кишечных инфекций, которые летом подстерегают нас. Поэтому самое главное, конечно же, не забывать те меры, которые нам хорошо с вами известны. Мы их разбирали и доказали, и показали свою эффективность. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.